Бесценные качества Риапуранджана, 4 песня, глава 25, текст 6, Грихишу, Куттадармишу, Путрадара, Танартадхи, Напарам, Виндате, Мухо, Рамьян, Самсара, Вартмасу. Здесь описывается причина самсары, повторяющихся рождений, смертей, повторяющихся страданий, то есть циклы. Жизнь представляет замкнутые циклы. Удивительный процесс, на самом деле, перед глазами. Например, какой-то человек проживает жизнь, запоминает опыт этой жизни. И он смотрит на молодое поколение, конечно же, куда еще смотрит. Смотрит и оценивает, что они будут делать. К его удивлению, они делают те же самые ошибки, идут тем же самым проторенным путем, не принимая опыт старших, не осознавая его. Самсара называется. Это еще не все. Этот человек умирает, оставляет тело с накопленным опытом, самскарами, эмоциями прожитыми. Он его оставляет, забывает полностью. И получает новое тело, где еще нет самскары и опыта материального. И начинает делать то же самое, что делал в прошлой, предыдущей жизни. И старшему говорят, он ничего не понимает. Потому что тело меняется постоянно. Тело находится в самсаре. И пока если человек отождествляет с телом, он будет снова и снова повторять этот цикл бессмыслицы. Но это бессмысленное существование. Потому что Кришна Бхагавадгите объясняет, что рождение, джанма, старость, джара, мритью, смерть — это зло для души. В этом бессмыслице. Не только рождение, старость, болезнь и смерть, но и многие сопутствующие трудности. Каждое мгновение есть какой-то недостаток в нашем существовании. Сейчас ли это, секунду назад или минуту вперед. Мы не должны быть в иллюзии, что через минуту или через год или через какое-то время мы наконец будем счастливы. Мы находимся в материальной среде самсары. Это невозможно. Это знают просветленные души. Ни на каком этапе жизни человек не счастлив. Мы вспоминаем детские годы, какие они были счастливые. Но в детские годы мы желали быстрее вырасти, чтобы освободиться, обрести свободу, делать то, что мы хотим. Именно в этом мы думали, что в этом наше будет счастье. Свобода, но вырастаем, и видим, что свободы еще меньше стало. Как раз в детстве более свободный был. Ну хорошо, тогда я, может быть, на пенсии буду свободный. Конечно, я не буду работать, может быть, у меня будет пенсия, обеспечение какое-то, будут взрослые, дети будут помогать, я буду свободный. Нет, вы не сможете быть свободны от болезней, старости, тревог, сопутствующих в семейной жизни никогда, до самой смерти. До самой смерти, до самой последней секунды. Это называется самсара. Мритью самсара, вартмани, здесь говорится. Снова и снова, снова и снова. Почему? Здесь объясняется. Потому что смыслом жизни, такой человек считает, только семейную жизнь. Исключительно делает акцент на смысле жизни только на семейных отношениях. Но, давайте рассмотрим. Что такое отношения мужчины и женщины, особенно в наши дни? Они сильно влюбляются? Очень сильно влюбляются. До смерти. Умереть могут. Интересный сюжет. Была нормальная жизнь. Ничем не обеспокоена. Конечно, всегда чего-то не хватает, понятное дело. И вот кто-то услышал про какую-то большую любовь. Может, прочитал Анну Каренину. Может быть, была навеяна еще каким-нибудь сюжетом. Люди говорят об этом, говорят, все наполнено этими сюжетами. Они только говорят об этих отношениях мужчины и женщины. Бесконечно, бесконечные сериалы можно ставить на эти темы. Люди будут смотреть. Только об этом и думают. Вот любовь. Но вот он влюбился, вот она влюбилась, вот они вместе. Должны быть счастливы. Почему их ожидают трудности?
кто против их счастья? Подумайте, почему законы природы странно так, как будто они завидуют нашему счастью? Вот люди любят друг друга, но почему же нужно так устраивать, чтобы они потом испытания какие-то проходили? Разочаровались друг в друге, зачем? Надо скрепить союз так, чтобы были счастливы вечно. Позавчера молодой человек прослушал лекцию какой-то, совершенно новый. Молодой. Я думаю, чуть больше 20 лет, может быть, около того. И что же его гложет после лекции? Какой вопрос? Говорит, как освободиться от старости? Ему лет 20. Он уже думает, он уже несчастный, он смотрит, что люди стареют, и ему предстоит старость. Он говорит, почему? Он, знаете, с некоторой претензией говорит, почему ученые до сих пор ничего не придумали? Куда смотрит вообще наука? Мы тут все стареем, а ученые чем заняты вообще? Что-то в этом духе от него исходило, как бы вот такой был дух. Некоторый бунт был против этого. Почему меня ждет старость? Вот я женюсь, любимая жена, хорошие дети, дом, банк. Ну зачем старость вообще? Я бы хотел так вечно бы и жить. Но суть в том, что это не любовь. Чуть позже это все разоблачится. Душу не обманешь такой любовью. Чувство можно обмануть на какое-то время. И очень сильно можно обмануть. Ведь мы же так сильно верим в такой смысл жизни. Мы так сильно обмануты можем быть этим всем. Это называется взаимные чувственные наслаждения. Огромная сила в этом тоже. Влюбленные часов не замечают. Часы пролетают как секунды. Им никто больше не нужен совершенно. Никто. Провалить все пропадом. Нам хорошо. Такая сила удовлетворения чувств, говорится. Почему век Кали так привлекателен для людей, кто живет чувствами? Потому что век Кали много возможностей наслаждать чувства, несмотря на океан страданий. Люди готовы терпеть эти страдания ради чувственных наслаждений. Такой силой обладают чувства неконтролируемые. А духовная жизнь, что это такое? Контроль чувств? Скукота! Как жить? Все серое будет, обычное. Не выпить, не закурить. Не подраться ни с кем. То есть, скукота. Где сюжет? Острый сюжет нужен в жизни. Люди думают, что контроль чувств? Нет. Изначально чувства – это не органы восприятия. Душа обладает чувствами изначально. Вот почему они обладают такой силой. Эти чувства исходят из души. Но эти духовные чувства непосредственно связаны не с объектами чувств, которые мы наблюдаем. Совсем не это. Ни с формой, ни с запахом, ни со вкусом, ни со звуком. А с Кришной. Это способность чувствовать изнутри. Если даже нет зрения, человек все равно имеет внутреннюю способность видеть при помощи воображения и желаний. Способность видеть, слышать, обонять, осязать находится в душе. И она единая, неразделенная на части. Для души видеть и слышать одно и то же. И трогать, и запах чувствовать одно и то же. Она может по аромату увидеть Бога. Она может ушами увидеть Бога. Может попробовать просад и увидеть Бога. Это душа. Но тело устроено так, хитроумно, что все чувства локализованы становятся, разделяются, осязание отдельно, обоняние отдельно, зрение отдельно, вкус отдельно, слух отдельно. Они как бы получают независимость даже друг от друга. Нет цельности единства, поэтому каждое чувство, которым мы наделены, пять, беспокоит наш ум, беспокойный ум появляется. Одновременно я могу что-то приятное слышать и неприятное видеть. А могу приятное видеть и слышать, но неприятное думать. Память остается. Видите? Несогласованность в этих всех восприятиях. Смешанное всегда. Всегда какой-то недостаток. Всегда нашему наслаждению препятствует что-то. Либо ум, либо какое-то чувство, либо какая-то самскара, впечатление. И суть в том, что контроль чувств означает освободиться от этих самскар и впечатлений. Видеть Кришну, слышать Кришну, обонять Кришну – одно и то же. Можем просто слушать о Кришне, и все чувства будут удовлетворены в итоге. Или принять хороший прасад Джаганнатха Пури. И все чувства, и ум будут удовлетворены, умиротворяются сразу же. Это настоящее чувство, которое находится в глубине нашего сознания. То есть сознание обладает чувствами. Не путайте кожу с чувствами. Или вот этот шарик с мигающими этими вот ресницами. Это не зрение, это инструмент зрения. Если мне сейчас дать другой инструмент зрения, буду лучше видеть. А если он ухудшается, я меньше вижу. Это инструмент, который может быть хорошо отточен или не очень хорошо отточен. Есть пользователь. Пользователь не должен зависеть от этого инструмента. Если человек теряет зрение обычно, это трагичная ситуация. Для преданного нет. Он видит сердцем. Он может видеть душой. Для преданного это не трагично. Для преданного нет трагедии в этом мире. Даже смерть это не трагедия. И старость не трагедия. Видите, молодые люди боятся старости уже сейчас, когда только думают об этом. И всякий человек боится смерти, когда начинает думать об этом всерьез. Каждый человек боится смерти. Преданный не должен бояться таких вещей. Потому что я не тело. Смерти нет для души. Наджайте, мрияте, вакада, чин. Кришна говорит, для души не существует рождения смерти. Она вечная, всегда та же самая. Неуничтожимая. Ничем. Никогда, ни в какие времена так не было. И более того, это моя неотъемлемая частичка, она находится под защитой Бога. Никто никогда не может навредить душе. Кроме этой иллюзии, добровольной иллюзии, если мы принимаем это тело как свою суть, семейную жизнь, как цель и смысл жизни, будем вечно страдать в этом мире, в самсаре. Семейная жизнь – это уклад духовный, но никак не цель. Например, мы ходим на работу. Это же не цель. Цель скорее это пенсия, чем работа. Кому хочется работать? Вечно. И каждый мечтает, что когда-то я работаю, чтобы прекратить деятельность. То есть я совершаю деятельность с целью прекратить деятельность. Смотрите. Ну а говорится мудрецы, цель деятельности не прекращение деятельности. Это так же, как цель жизни не прекращение жизни. Жизнь означает деятельность вечная, но какая деятельность, приносящая блаженство душе? Если семейная жизнь не связана с этим духовным процессом, она абсолютно бессмысленна. Поэтому, говорит, духовный уклад для осознания Бога, семейная жизнь, она имеет цену, большую цену. Там вырастают достойные потомки, сознающие Бога, принимающие ответственность за жизнь, полную, полную. Это не для чувственных наслаждений, где узаканивается секс, а дети как побочный продукт секса, неизвестно, как их потом воспитывать. Когда семейная жизнь неконтролируема, разумом и душой, и сверхдушой, и шастрами. Уклад жизни означает, что есть правила предписания, называется уклад. То есть семейная жизнь имеет правила предписания. Современные люди говорят, нет, семейная жизнь моя личное дело, я там делаю что хочу, туда никто не может вмешиваться. Нет, шастры говорят, это не семейная жизнь, это содомия. В этом случае это содомия, это источник греха будет. Поэтому здесь говорится, ожидает смерти такого человека. Почему? Он совершил грех, образовал семью. И ради этой семьи обманывает всех других ходит. Видите, с одной стороны, любит свою семью, с другой стороны, как он сколько вреда наносит такой человек. Ужасное положение, смотрите. Это семейные люди разрушили весь мир. Ради семьи, тем не менее, вот эта ценность, она остается единственной, что они же это ради семьи делают. И что делать с этим неизвестным? Вроде столько преступлений ради семьи-то. Взятки берут ради семьи, воруют деньги ради семьи, обманывают кого-то ради семьи, конечно, своих близких, а для ради кого же еще? Здесь говорится, это величайший грех. Такие люди никогда не выберутся из самсары, из этого цикла рождения и смерти. Они будут снова и снова рождаться, ходить в школу, изучать А, Б, В, Г, Д, а потом как обманывать других. Вся наука заключается современно именно в этом, как обманывать других. Называется бизнес. Сейчас много есть бизнес-тренеров, которые учат это делать, как быть богатым, означает, как обманывать других. Ну, по сути, если раскрыть как бы суть этого всего, потому что все принадлежит Богу. Мы не можем присваивать что-то, но семейный человек не согласится с этим. Моя собственность, моя семья, моя жена, мои дети, мое, я и мое, я и мое. Это такой эгоизм прочный. И он еще имеет расширяться, понимаете, свойства. Он говорит, я, моя страна, патриотизм. Ведь вот эти измы, они сбивают с толку любого человека. Это же ценности. Семья, страна. А как насчет других стран? Как насчет других семей? Ну, это каждый сам за себя. Вот они условия какие. Нет, часто говорят, это путь к страданию. Это путь греха. Мы должны научиться служить Богу. Для этого существует уклад жизни. Брамачари, грихаста, ванапрас, саньяса. Смысл пройти эти ашимы. Все четыре ашимы в течение жизни. Обрести, развивать, значит, что нужно? Отречение этого мира. Последний ашрам, саньяса. Отречение от этого мира – это путь. Это путь освобождения. Это еще не путь бхакти. Это путь освобождения. Но он дает возможности для развития бхакти. Самый лучший. Дух отречения поощряется ведом. Дух приобретения трансцендентного знания, гьяны, поощряется ведами. Невежество не поощряется ведами. Страсть, выгода кармическая не поощряется ведами. Отсюда есть правила предписания для всяких укладов. В семейной жизни есть тенденция у каждого накапливать богатство ради собственной славы и выгоды. Каждый семейный человек находится в двух гунах – страсти и невежества. Так устроен этот ашрам в этих гунах. Поэтому что предписано семейному человеку? В том доме, где ты живешь, должны быть божества, чтобы ты помнил, что это не твой дом, в котором ты живешь, а дом принадлежит Богу. И ты служишь каждое утро этим божествам и помнишь, что Бог здесь живет, в твоем доме. Твоя совесть на твоем алтаре должна быть чиста. Кухня, дом, чистота, чистая одежда. Гости должны быть. Это как ревизионная комиссия, гости. Так, знаете, всякое дома бывает, но если гостей ждем, все, уборка, ревизия, сейчас все, будет проверка, ревизор идет. Все. Для домохозяев это очень важно, регулярно, раз в неделю. Приглашать гостей генеральную уборку устраивать в своем уме и в доме. Ум обуславливается. Для нас все в доме нормально. Но когда мы смотрим глазами гостей, говорим, какой кошмар, ужас, сейчас придут преданные сюда, это что такое вообще? Но если никто не придет, нормально. Мой дом, мой ум, я носки на холодильник положил. Я помню, что они там лежат, все нормально, чего, все порядок полный вообще. Я их там возьму, когда нужно, все хорошо. Это семейная жизнь, это просто раджас и тамас, говорится. Страсть и невежество. В дом приглашаются святые люди, преданные. В дом приглашаются божества. То есть мы помним об этом. Такой семейный человек живет в благости. В трансцендентной благости. Дом может стать храмом. Это духовный уклад. А теперь представьте, такая самскара потрясающая. Если вы служите божествам, приглашаете преданных, там воспевают святые имена, там суждаются Шримад Бхагаватам время от времени, джапа повторяется с преданными. Дома прям. Каждый может это делать. Это такая самскара, что ваш дом становится духовным миром. Разницы нет. Вриндаван в доме будет. Моя дочь так и сказала, когда мы жили в коммуналке, мы все переживали, что она в коммуналке вырастет, все эти самскары так останутся, коммунальные у нее. В этом возрасте как раз она вот росла, и она, видите, самскары самые сильные впечатления закладываются в таком детском возрасте. И мы думали, вот коммуналка у нее останется, это грязное место подвальное, с кармическими соседями, с общей кухней, с мясоедами, которые там живут тоже, вот так. Но в Вриндаване она сказала нам, уже где-то было 16 лет. Я когда приехал в Вриндаван, сказал первый раз, и сразу узнала коммуналку. Это самскара. Вот это могущество духовной жизни. Поэтому преданный может в любых условиях жить. Во дворце или в шалаше. Самскары будут те же самые. Чистые. Это духовный уклад. Такой семейной жизни бояться не нужно. Если мы достаточно решительны в этой практике, живите счастливо, как семейные люди. Но не забывайте Кришну. Что у него есть форма, характер. Кришна – это не просто Бог. Это личный Бог каждого. Это личность. Это не общепит духовный. Это не духовная баня, чистилище, где все просто грехи смывают и уходят. Это личные отношения, это личная любовь. Он лично берет под защиту своих преданных. Агам твам савра папе пьё. Попытайтесь понять, под защитой Кришны вы ничего не должны бояться. Но, есть, конечно, но нужно предаться Кришне. Что же мешает? Две вещи. Корень имеет два очень сильных направления вглубь. До глубины души доходят две вещи. Оттуда произрастают остальные уже, вот эти анархи, их ветви, листья, там их цветы, плоды, их там может быть миллионы. Там мы не разберемся. Это миллионы, волны, бесполезно их высчитывать в океане наших проблем. Вот эти два корня нужно вырвать. Обесточить это дерево материального существования, говорится. Баньяновое дерево с бесчисленными корнями и ветвями. Но два корня всего, вообще говорится там три тригуны, но два корня в итоге. Это желание наслаждаться и контролировать. Наслаждаться за счет других в этом мире только можно. В материальном смысле нет другого способа наслаждаться этим, только за счет других, поедая кого-то, как-то используя кого-то. Жену можно использовать для этого, детей можно для этого использовать, дом можно использовать для этого. Для своего наслаждения это делать изначально. А на это наслаивается уже семья, понятие семьи, страны, патриотизма. Но я это делаю для удовлетворения собственных чувств. Как Прабхупада говорит, мы рождаемся, например, в России. И боремся с американцами. Мы это постоянно с ними боремся. Что тут скрывать? А потом перерождаемся, поскольку думаем об американцах, рождаемся в Америке в следующей жизни, боремся с русскими. Вот бессмыслица такая. Итак, семейная жизнь, одухотворенная семейная жизнь рекомендована в ведах. Есть идеальная семейная жизнь даже. Идеальная, когда на самом деле люди счастливы. На материальной платформе, говорится, это, конечно, невозможно. На духовной это естественно. Вот когда мы увидим душу в близких людях, считается, что достигли совершенства. Увидеть душу умозрительно, созерцая как бы мир, можно. Все они души, которые от меня подальше находятся, я их вижу. Абсолютно духовные. Факт вообще, факт. Души шевелятся, двигаются, бегают. Точно души. Живые существа. Вижу. Это, может быть, самое упрощенное понятие духовной жизни, видения. Самое упрощенное, такое примитивное. Если вы ближе подойдете к живым существам, вы уже будете различать, что не так уж все и духовно. А с теми людьми, которые вы близко живете, вы можете их вообще ненавидеть иногда и любить. Выродки несчастные. Где там душа вообще? Это семейная жизнь. Что очень близкий материальный контакт. Осквернение идет. Там есть душа, но есть и осквернение, как яд некоторые. И мы не можем понять, что за этим вот покрытием все-таки там есть душа у моей жены. У меня-то точно есть душа, я понимаю. Но вот у нее я сомневаюсь. Демон какой-то вообще. Жена тоже смотрит на мужа, как он поет киртаны, глаза закрывает, а сама думает, я же знаю его вожделение. Он притворяется преданным просто. Но когда на самом деле мы познаем душу, мы видим, это святая женщина, это святой муж, эти дети от Бога. Мы начинаем на самом деле видеть сквозь скверну материальную. Это духовный уклад. Вот о чем он говорится. Поймите, семейная жизнь не запрещается, но запрещается ее присваивать, отбирать у Бога. Кто сказал, что это наша семейная жизнь? Тут ничего нашего нет. Это уклад свыше дан. С определенной целью дан. Этим злоупотреблять запрещено шастрами. Потому что именно в этом заключается корень зла цивилизации. Что семейная жизнь осквернена вожделением и жадностью. А она должна быть прибежищем религии. Чистоты. В этом смысл. Что Пураны говорят? Материалисты, не дослушав фразу, они вырывают из контекста, говорят, вот видите, что тут о семейной жизни говорится, о наших ценностях. Они против семьи выступают. И так и бывает, потому что новенькие преданные так и понимают тоже. Все. Выброшу всю эту семью на помойку. А что потом? Приму саньясу. Неужели так можно принять саньясу, выбросив кого-то на помойку? Неужели так саньясу принимает. Нет, он выбрасывает одну семью, чтобы потом принять другую семью, как выясняется. Для чувственного наслаждения, более утонченного, в сознании Кришны уже. Не верите? Преданные думают, что получив второе посвящение, они могут теперь смело жениться, выходить замуж, и все. Будет счастье настоящее. Не будет никакого счастья. Неважно, какое посвящение получили. Не имеет значения, сколько, хоть 100 посвящений получаете. У Майи гораздо больше посвящений. Она всегда опережает нас в посвящении, понимаете? Как только мы берем Дандубану, ну все. Майя, как только Данду видит, больше не придет сюда. Она вообще не обращает внимания на Данду. У нее таких Данд, знаете, сколько было? На ее опыте. Ее не купить ничем. Нет, нет, не думайте, что мы просто можем как-то вот личными усилиями и личной гордостью достичь результата. Нет, мы должны научиться слушать Святое Имя, смиренно. Конечно, преданные хотят увидеть Кришну, когда повторяют Святое Имя. Закрывают глаза и думают, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Потому что глаза не видят, где-то нужно внутри увидеть, похоже. Чем? Воображение тут подключает. Нет, не ищите Кришну таким образом. Нельзя найти солнце ночью с фонарем. Контролируйте ум. Не Кришну, а ум. Вот в этом разница. Жапа не будет совершенной, потому что мы пытаемся Кришну контролировать. Иди сюда, Кришна, иди сюда, Кришна, иди. Где ты? Явись передо мной. Не контролируйте Кришну. Это должно быть жаждой сердца, прежде чем мы позовем Кришну. Это должно быть голосом утопающего в океане бездонном невежества, страданий. А должно быть плача ребенка, потерявшего маму. Тогда можно сказать, Кришна, появись, где ты? Контролировать невозможно Кришну. Мы сейчас с вами контролируем ум свой, повторяет Джапа. Чем? Святым именем. Заставляя себя слушать имя Кришны. И происходит чудо. Кришна может контролировать наш ум. Если мы так смиренно настроены, ум может быть под полным контролем. А это означает, что все будет у нас управляемо в жизни, целесообразно в жизни, осмысленно. И вот тогда можем строить свое счастье, только тогда, когда ум берем под контроль. Когда ум не под контролем, человек думает, что счастье должно когда-то выпасть, как бы, как на картах. Раз, раз, о, выпало счастье, все. Или к астрологу. О, астролог сказал, мне будет через 2 года успех, удача. Это как бы концепция ожидания случайных каких-то. Рыба плавает, вот она вот тоже ищет, что плывет в рот, где. О, точно в рот, удача. Как и говорил астролог. Астролог правильно вообще говорит, понимаете? Иногда вот что-то в рот плывет, иногда мимо рта что-то проплывает. Он-то мне так и говорит. Мудрый астролог. Так, как он говорит, так и получается. Дело не в астрологе. Каждое живое существо получает поддержку от Бога. Нужно видеть это так, не глазами астрологии. Кто-то занимается астрологией, это хорошо. Но это не должно доминировать над Богом. Мы не должны контролировать Бога астрологией. Опять же говорим, контролировать и наслаждаться. Для этого существуют даже ведические науки. Да, как контролировать Кришну? Врикасура. Известный глупец из Пуран. Но он известный в Пуранах, потому что он великий преданный Господа Шивы, но он демон. Сейчас узнаете, что он сделал. Что за преданность у Врикасуры была. Он совершал великие жертвоприношения для удовлетворения Господа Шивы. Может быть, вы знаете, что если поклоняться кому-то в этой мире, то лучше всего Господу Шиве. С материальными желаниями. От остальных ничего не добьешься вообще. Очень трудно, очень трудно. Это, может быть, только вот подвиг сделал Хирани Кашипу, поклоняясь Господу Браме. Никто сейчас не рискнет поклоняться Господу Браме. Очень суровое поклонение. Невозможное практически. Но Господа Шиву так легко удовлетворить вообще. Просто водой из Ганги и все. Но он очень легко удовлетворяется. Шива означает легко удовлетворить. Легко разгневать тоже. Вишну, если пытаетесь удовлетворить, он все отберет. Непрактично. Это только сумасшедшие и преданные могут поклоняться Вишну, зная, что он все материально отберет. Все анархии, все материальные желания. Это только такие вот преданные, знаете, вот решительные очень. Но если мы хотим материального успеха, хорошей семьи, там, богатства, все, Господу Шиве. Все демоны поклоняются материалисту Господу Шиве. Он всеблагой в этом смысле. Варикасура пошел совершать свои аскезы и совершать жертвоприношение для удовлетворения Господа Шивы. Он придумал очень жестокую ягью. Он отрезал от себя куски плоти. Ну, есть какие-то лишние места, можно отрезать. Я слышал, что в Китае какие-то люди продают двойные органы, один продают, или одну почку продают свою. Молодые, глупые, которые не понимают последствий, делают так. Что-то еще продают, какие-то вещи. Ну вот, это Трикасура все пошло. Парампара. Трикасура, видимо, первый вот, решился на такое. Он отрезал себе куски плоти, бросал жертвенный огонь и предлагал Шивая Намаха. Вы не найдете нигде в ведах, чтобы такие правила предписания, чтобы отрезать себе куски мяса и предлагать Шиве. Но он решил, что Шива заставит Шиву прийти. В этом была его смысл. Что я страдаю из-за него, причина страданий Шива теперь будет. И он не выстоит. Такой моей аскезы не вытерпит и явится, и я попрошу то, что хочу, добьюсь своего. Это демон. Он пытается контролировать свое божество. И когда Хираньякашипу сказали, ну ты же получил по милости Брахмы свои преимущества, свою силу, он сказал, нет, Брахма должен был мне все это дать. Я его заставил аскезы. Я контролировал его. То есть демоны хотят контролировать Бога, полубогов, всех других, кого угодно. Так они относятся к духовной практике. Это майявада, то есть стать Богом. То есть он действует как Бог сам по себе. Для него Бог инструмент его, исполнения его желаний. И Варикасура предлагал эти вещи, но Господь Шива не являлся на такую аскезу. Ему не нравилось. И тогда он решил отрезать себе голову. Надеюсь, что в следующей жизни точно получит результат. Обязательно. Если такую жертву сделать. Он подготовил свою голову для жертвоприношения. Надо помыть голову сначала хорошо. Сейчас есть хорошие средства. Японские есть, да? Лучшие. Вот, японские средства подойдут, говорят. И стал уже резать себе эту шею, то есть, чтобы поделить голову. И Господь Шива явился перед ним. И сказал, зачем ты так истязаешь себя? Ты мог бы ко мне обратиться, просто предложив воду из Ганги. Что ты хочешь? Сказал, ну вот все, я достиг, я добился. Сейчас он сделает все, что я скажу. Я самый сильный, я самый главный. Сказал, я хочу, чтобы ты дал мне одну способность, только одну способность. Которая заключается в том, что если я коснусь рукой чьей-либо головы, неважно чьей, она расколется на 100 частей. И таким образом я буду вызывать страх у любого живого существа. Если меня будут бояться, я буду контролировать все. Страх смерти. Господь его пожалел уже о том, что спросил его, что он хочет. Но он должен был это сделать. Все, аскеза совершена, заплачена. Нужно выдать товар. Ведь в этом смысле он как действовал подневольно. Вот Вишну так не действует. Вот тут не выпросишь таких вещей. А если мы сложным мотивом обращаемся к нему, ничего не получим. Поэтому материалисты к Вишну никогда не обращаются. Ему нужна преданность, отказ от своих чувственных наслаждений. Нет. От смирения нет. Куда? Что за путь вообще? Мы станем слабыми. Поклоняясь Господу Вишну. Вот Шива, наш Бог. Шива действует двояко. Он как покровитель демонов, и также великий, величайший преданный. Самый великий преданный – это Шива, говорится. Самый великий во Вселенной преданный Шива. Выше нет. между ним и Вишну разница тоже очень небольшая, ее трудно уловить обычным взором. Но великие мудрецы говорят, эта разница подобна тому, как отличается молоко от простокваши. Это один и тот же продукт, и все же качества отличаются. Поэтому Шиву также называют иногда Бхагаван Махадев. И Кришна тоже Бхагаван. Между ними отношения непостижимы, непонятно, кто господин, кто слуга иногда. Поэтому вечный спор идет, кто же главный, Шива или Вишну, Шива или Вишну, Шива или Вишну. Человеку трудно это различить. И Вирикасура получил эту способность просто. Господь Шива сказал, татасту, пусть будет так, все, достаточно. При помощи звука, согласен. Как мы просим благословения у родителей или у духовного учителя, все, так мы получаем полномочия. Дал Вирикасуре эту способность, Вирикасура что подумал? Ну, надо испытать, пока Шива здесь. Я же от него дар получил. На нем испытаем этот дар. Это преданность Вирикасуры. Вот она моя вада. Я сажусь рядом с духовным учителем, слушаю, получаю знания. Получив знания, убиваю гуру, сажусь на его место. Вот Вирикасура подумал, теперь я главный буду. Сейчас Шива умрет. Если он дал мне это благословение, голова его расколется. И я буду главным. И он пошел прямо к Господу Шиве с протянутой рукой, чтобы дернуть своего головы. Господь Шива понимал, что сейчас что-то произойдет. Благословение сработает. И стал убегать от него. И они говорили, по всей вселенной очень долго. Описывается это. Долгое было путешествие. Никто не мог защитить Господа Шиву. И он обратился к Вишну. Спаси меня от этого демона. Я дал благословение, сам попал в эту ловушку. Теперь смерть грозит мне уничтожение. Господь Вишну говорит, спрячься за моей спиной. Иногда они объединяются в одну форму. Хари-хара называется. Вишну и Шива. Есть такая форма. Мы видели в Навадвипе. При помощи иллюзии Господь Вишну скрыл присутствие Господа Шивы. И тут Вирикасура запыхался, прибежал. Не видел Нараяна. Где тут Шива не пробегал? И Нараяна назвал его сыном такого-то, такого-то отца. Вирикасура сразу остановился, он знает моего отца. Семейные отношения, очень ценные, понимаете? Это какое-то доброжелатель должно быть. А Господь Вишна так обратился к нему. После он дал ему советы, относящиеся к телесной концепции, чтобы удовлетворить его, успокоить, остудить его пыл. Он знал ценности демонов, знает очень хорошо Вишну. Он говорит, ты выглядишь утомленным очень. Видимо, ты издалека откуда-то пришел, ты уставший, ты долго не принимал пищи, не принимал воды. Я это вижу. Зачем ты истязаешь тело? Тело должно наслаждаться, ты его истязаешь. Присядь, приляг. У меня тут вкусный пир есть для тебя. Пение гандхаров включим. Апахалы и все остальное. Ну, расслабься, ну что ты. Господь Шива дал тебе благословение? Так он сам не знает, какие благословения давать. И ты ему веришь, что ли, Боже? Неужели ты веришь, что Господь Шива может дать такие благословения? И такая была иллюзия, такое было доверие, поскольку он так его телу хорошо отнесся, он сразу, человек, этот демон почувствовал доверие. Любой материал чувствует доверие, если вы заботитесь о его теле именно, не о душе. Он в вашем распоряжении был. Как говорится в Ведах, что человек зависит от того, кто его кормит. Как собака. Все, собака кормит, вы кормите собаку, она будет вам служить. Вы платите деньги каким-то людям, все, они будут вам служить. Не будут думать ни о чем. Это материалисты. Их можно купить, потом продать можно. И Господь Вишну использовал это материальное знание и стал проповедовать ему телесную концепцию так, что у него сердце растаяло в Вирикасуре. О, какие потрясающие вещи, говорит, то, что у меня на душе просто. Он просто меня удовлетворил глубоко, осчастливил Господь Вишну. Если ты уж убедиться в моей правоте, сможешь дотронуться до своей головы, сам убедишься. Каков Шива. И Вирикасура так расслабился, что дотронулся рукой до своей головы. Голова треснула на 100 частей. Господь Шива сказал, Хари Кришна. Этот демон не было спасу, просто этот Вирикасура. Такой глупый. такой жестокий. Я рассказал эту историю, только не помню, в связи с чем. Кто-то помнит, следите за лекцией. С материальными желаниями, да, да, да.
Вот. Что хотят подчинить, контролировать.
Да, подчинить, контролировать, да. Вот это вот, наслаждаться и контролировать. Мы пытаемся от этих концепций избавиться изучением Пуран, именно Вишну Пураны, Бхагавата Пураны. Самое сильное лекарство. Воспевать святые имена, держать ум под контролем. То есть мы развиваем желание служить и наслаждение, и благоприятная ситуация приходит как дар. Не как плод наших усилий, а как дар свыше приходит. Вот это правильное существование для человека. Он пользуется дарами природы. Он здесь ничего не может захватить. Те благословения, которые он захватывает под свой контроль, являются причиной его страданий, рождения и смерти. Как Прикасура погиб от собственного дара, который он взял для контроля. Это был не дар, конечно же, понимаете. Господь Шива такие дары не раздаются. Он добился это путем насилия, путем желания господствовать и наслаждаться. И в результате Прикасура погибает. Каждый погибает, захватывая какие-то энергии. Энергия имеет опасность Бога. Для каждого она очень опасна. Карма бандана. Энергия обезличивает душу. Если вы не отдаете личности Бога, вы забываете личность Бога, а потом теряете себя. Она обезличивает душу. Энергии много, ценностей. Безграничная энергия у Бога. И нужно знать, как взаимодействовать не с энергиями, а с Богом при помощи этих энергий. Как деньги, допустим. Это хороший слуга, но плохой хозяин, говорится. Как взаимодействовать, чтобы любовь росла, чтобы отношения углублялись между живыми существами. Деньги тоже средство, но не цель. Семья тоже средство, но не цель. Все эти уклады предназначены для того, чтобы в конечном итоге развить отречение от материального и привязаться к Кришне. Всем сердцем, всем разумом, чувствами, всеми чувствами. В этом вся наука заключается. Шримад Бхагавата. Поэтому здесь Прабхупада переводит: благополучная жизнь, так называемая благополучная жизнь, она кажется благополучной из-за иллюзий. На самом деле нет. Вы образуете семью без Кришны, вам сначала покажется, что это хорошо. В страсти это великий обман. В страсти все сначала кажется нектаром, а потом ядом. Всегда обман. Невежество — это всегда проблема. Я видел, как некоторые женщины выходили замуж за наркоманов или алкоголиков в надежде, что они потом исправятся. Это всегда провал. Надежный провал. Человек себя ведет наилучшим образом до свадьбы. Потому что так действовать хорошо не может. Вот тут и проверяется. Вот в самом начале вы видите человека, который наилучшим образом действует. Потом он уже не сможет так действовать без Бога. Не сможет. Он будет терять. Он будет обещать и не исполнять. Обещать и не исполнять. Не способен просто. Во всяком случае, всех мужчин это касается. Если это не преданный, ничего от него не ждите. Это тоже эгоизм, когда женщина так думает, что если на мне женится, я из него сделаю человека. Это тоже большая проблема. Потому что ни один мужчина не хочет, чтобы из него сделали человека. Тем более его жена. И тут куча сразу столкновений возникает, куча препятствий, самсара работает. Страдания не уменьшаются, увеличиваются день ото дня. А они думают: нет, я все-таки добьюсь своего, я все-таки возьму его под контроль. А он думает: а я ее все-таки возьму под контроль, все-таки посмотрим, кто кого. Я все-таки мужчина. Она говорит: а я все-таки женщина. И они втайне друг от друга пытаются взять под контроль, ходят на всякие психологические семинары. Как взять под контроль мужа? Как управлять женой? Как добиваться своего? Под гипнозом только остается. Последнее средство, но верное. Усыпить разум, сделать манкурта. Манкурт, знаете такой манкурт? Слышали? Да. Ну, человек, все, это зомби. Сделать зомби. Из своих детей, из своей жены сделать зомби. Все. Что бы ты ни говорил, они говорят: да, конечно. Ну, приятно же. Как собака. Собака – это природный зомби. Никто не делает, она стремится к этому положению. Вот, вот все хотят дома иметь такую собаку. Если такой жены нет, то тогда собаку в дом приводят. Хоть с кем-то нормально жить вообще. Потому что жена постоянно не согласна. Собака согласна всегда. Тузик, пойдем гулять. Сразу поднимается. Тузик домой, бежит домой. Все. С Тузиком хорошо. И Бхагаватам даже если не читать, все прекрасно. Не нужно напрягаться. И мантру читать не нужно. Ну, это, конечно, шутки. Тузик тут ни при чем. Не обвиняйте тузиков. Это природа. И также женщины и мужчины. Это природа. Это природа. Это тоже нужно принять с уважением. Но нужно добавить сознание Кришны. Не злитесь на мужчин и женщин, что они такие. Мы обусловлены, мы не плохие, не хорошие, мы обусловлены, мы несчастные люди. Но нам нужен путь. И вот нужно помогать друг другу с нашими недостатками, с нашим желанием контролировать и наслаждаться. Мы должны помогать друг другу, напоминать о Боге, свой дом устроить так, чтобы Кришна вошел туда. И на пути к счастью. Жить на пути к счастью, на самом деле. Не удалась семейная жизнь, не печальтесь. Кришна всегда с нами. Не бросает своих преданных. Никогда. Даже следующая жизнь пойдет, в нашем сердце останется. Все будет хорошо. Он все запомнит, все, что мы сделали для него, все запомнит. Если мы забудем в следующей жизни, он не забудет, он свидетель. Он все запомнит, все вернет. Ничего для себя не использует, не обманет. То есть в духовном смысле это полная гарантия. И для того, чтобы утвердиться в этой духовной жизни, конечно, мы должны работать над своим желанием наслаждаться и господствовать. Работать над собой. Спасибо. Какие будут вопросы?
Здесь преданные спрашивают по интернету, как сохранять спокойствие в общении с родственниками?
Невозможно. С родственниками. Даже не нужно пытаться это делать. Нужно заняться просто. Занять себя хорошим делом. Это невозможно, нет. Обусловленная жизнь – это значит раздражение. Ну, какой смысл в том, что вы чувствуете раздражение и контролируете его каждый день, с утра до ночи? Вы тоже так будете страдать, с ума сойдете. Не в этом дело. Нужно занять себя служением Кришне. Занять себя позитивной деятельностью. Это йога. Тогда вы не замечаете как бы этих вот элементов раздражения или каких-то неудобств, дискомфорта. Просто можете не заметить в этом состоянии, поглощенном служением. Если хорошая джапа у нас, если мы на самом деле внимательно изучаем книги Прабхупады, изучаем серьезно их, вы не будете так уж раздражены. Будьте более терпеливы, более уравновешены будете. Хороший киртан, и вы чувствуете, что нет силы раздражаться даже, и желаний, оказывается, нет. Но когда мы не наполнены духовным, конечно, мы чувствуем себя хуже. Кришна удивительно. Как только он проявляется, все кажется хорошим. Даже наши родственники, которых мы знаем очень хорошо, все равно хорошо все. Мы добрее становимся. Святыми уничтожают демонический ум. Поэтому дело не в ваших отношениях с родственниками, а в отношениях с Богом, скорее всего. Любой человек, как тело, если рассмотреть его, он источник проблем будет для всех. За телом нужно ухаживать, чтобы тело не было источником проблем. Нужно выглядеть хорошо, его нужно в чистоте поддерживать, гигиена, чтобы люди чувствовали себя приятно в нашем общении. Да, также и ум. Нужно держать в чистоте, чтобы люди чувствовали себя приятно в нашем общении, в нашем уме. Если мы осознаем душу, это и есть гармония.
Если мы делаем чем-то, вот мы в шастрах читаем о стандартах, о таких очень высоких, возвышенных вещах, и вот сегодня прочитали про это желание наслаждаться. И разумом понимаешь эти вещи, ну и вот про семейную жизнь, то, что жить таким образом, ну, такой семейной жизнью, для себя наслаждаясь, это грех, это греховно, и ты приносишь беспокойство всему обществу. Но когда как бы выходишь на улицу, общаешься с людьми, хочется видеть хорошее. Ну, то есть в людях даже, которые... именно хочется видеть хорошую сторону. И вот как сочетать эти высокие стандарты шаста и не смотреть... Ну, то есть как бы неправильно их понимать, начинаешь критиковать и начинаешь видеть именно плохое. Вот. Как это сочетать?
Постепенно нужно избавиться от зависти к людям. Нейтралитет помогает, поскольку вы говорите сейчас о обычных людях, которые в невежестве могут жить, эти души, забывшие все. А с ними нужно поддерживать нейтралитет добрый. Не заботиться о них, не враждовать с ними. Пока у них не появится потребность общения. Когда появляется потребность общения, тогда можете уже общаться близко, передавать знания. Пока у них нет потребности общения, потребности к знаниям, нейтралитет. Добрый нейтралитет.
Спасибо за лекцию. Вопрос к демону Мухасуру, который совершал эту яги. Мы, по-моему, говорили об умонастроении контролирующего, что мы пытаемся контролировать, да, Господа во время своего воспевания. И вот пример был как раз с этим, да, насколько я помню. И вопрос такой, а вы могли бы раскрыть самбандха-гьяну правильно при воспевании, когда Господь, ну, может быть, захочет проявиться в
воспевании? Он сам решит, когда? Угу. Наше дело контролировать его. Контроль ума – это и есть как бы самбанда, постижение самбанды. То есть я слуга, это и есть позиция, контролирующая свой ум, усмиряющего свой ум, я слуга. Я настроен на наставление сверху, таким образом, когда я контролирую себя, это значит контроль себя. Значит, если мы настроены контролировать свой ум, мы уже настроены слышать святое имя, получается. Отсюда исходит. То есть, если я просто захочу слышать, я не слышу святое имя. Я слышу искаженное его. Так, я пытаюсь контролировать святое имя. Извлечь какую-то пользу из святого имени. Я неправильно слышу его. Но если я контролирую свой ум святым именем, я его уже слушаю. Это самбанда, это правильное настроение. А Кришна проявляет себя в святом имени как неотличен уже по своей воле. Мы не можем сказать, прояви, сделай это сейчас передо мной. Я твой преданный. Это неправильная самбанда, неправильное отношение. Поэтому нужно получать самбанда гьяну. Да, в чем заключается она практически? Внимательное повторение святого имени. Все, это формула. И постепенно приходит осознание именно во внимательном воспевании, что имя Кришны, сам Кришна, не отличны. Это приходит по милости самого святого имени. Мы это читали в книгах, и также это приходит. Непосредственно приходит. Притягшая вагамам дхарме. Я могу непосредственно это осознать. Почему это так? Могу доказать другим, что Кришна Бог. Если кто-то получил даршан Бога, он имеет способность объяснять это другим. Такой человек предоставляет неразрушимые аргументы. Но это секрет есть просто в слушании, контроле ума.
Дорогой Гуру Махарадж, что стало с демоном Варикасурой, когда он разбил себе голову, и он же смотрел на Господа Нараяну? Куда он вообще отправился? Как он вообще оказался перед Нараяной, совершая такую аскезу?
Великий какой-то демон был, глупый, великий одновременно. Увидев Нараяну, он не извлек как бы духовной пользы, но у него была возможность видеть Нараяну. Ну, мы как думаем с вами, что увидеть Нараяну в этом мире — это почти невозможное дело для нас. Поэтому удивляемся, что тот из демонов видел Нараяну. Они воюют с ним. Весь мир знает Нараяну. Цивилизованный. Векали, может быть, мир не очень цивилизованный, но цивилизованная часть знает тоже. Животные не знают Нараяну. Люди все знают что-то о Боге. Но видеть Бога, даже говорится, когда Он присутствует лично, можно не понять, что это Бог, что Он окружен иллюзорной энергией. И только преданный может видеть сквозь эту пелену. Да, приходил Господь Чайтанья, многие считали, что это великий преданный. А Рамананда Рай, когда с ним пообщался несколько дней, он увидел две формы в нем. Ратху и Кришну. Потерял сознание, когда это увидел. Господь Чайтанья говорит: намолчи об этом, не надо никому это рассказывать. Тебя не поймут материалисты. Для материалистов я просто преданный. Бог повсюду и так. Прабхупада говорит: вот, научитесь видеть такими глазами. Прабхупада однажды говорил, он был недоволен тем, что преданные изображают Ратху и Кришну, как юношу и девушку. Они сидят рядом, смотрят влюбленными глазами, говорит: это, говорит, не наш путь. Это ужасно, он сказал. Осознавать не Кришну, а осознавайте Кришну, кого написал в Бхагавад-гите. Через законы Вселенной попытайтесь осознать сначала Бога. Ему не понравилось, что преданные начинают вот сентиментально смотреть на Ратху и Кришну. Не осознавая положение ни своего, ни его.
Получается, это тоже попытка наслаждаться, да, Богом?
Наслаждаться. Наслаждающийся.
Игорь, спасибо большое за наставление. Вопрос у меня по поводу вот этого желания демонов поставить в служение Бога себе. Вот сейчас очень много есть таких техник, очень популярных, которые якобы позволяют исполнить все желания. Вот одна из этих техник, она называется «Суперкит», она очень популярна настолько, что сейчас претендует уже на Нобелевскую премию. И там есть смысл, что идет работа с подсознанием, там утверждают авторы, что твое любое желание можно исполнить, вся проблема только в твоем подсознании, все вот эти блоки стоят. А там ты формулируешь все определенным образом, все это записывается, в компьютер заносится, и потом ты вот эти формулировки произносишь, и якобы там разблокируются вот эти вещи.
Ты умеешь что делать?
Я пробовала.
Что
это? Вот сейчас я задам вопрос. Вот есть еще разные тоже техники, одна из них, которую предлагает известный буддист Майкл Роуч. Он утверждает, что все, что мы даем миру, то и получаем. Вот если ты хочешь что-то получить, твое желание, ты отдай это другому. То есть вот такая вот корысть тоже есть. И вот у меня вопрос, что есть преданные, которые тоже занимаются этим, пробуют. И то, что меня вот смутило в свое время, я почему перестала этим заниматься, что как будто есть такое с моей стороны недоверие к Кришне, как будто я лучше знаю. И такое какое-то, ну, лицемерие, что ли. И у меня ощущение, что не факт, что то, что это произойдет, что вот это, если желание сбудется, это будет лучшим для меня. Вот мне хотелось бы узнать, что это в основе лежит, и можно ли отсюда вычленить что-то действительно хорошее, как для самосознания или что-то для того, чтобы очистить путь для преданного служения, может быть. Или это все лукавство действительно?
Есть такое слово санскритское — мода. Мода. Мы пользуемся этим словом — мода. В переводе буквально наслаждение. Чем наслаждаются сейчас люди? Это называется мода. И мы видим, что это как бы может трансформироваться, мода, меняться. Что вот одно надоело что-то, другое в моде. Да, вот это сейчас приносит наслаждение. А потом это надоедает снова к этому. То есть какой-то есть цикл самсары, да? Замкнутый. Мы что-то забываем, что-то вспоминаем, что-то забываем, что-то. И так это новизна появляется. Вот мода. Мода существует в области одежды, конечно же, обычно ее понимают в сфере, скажем, там, дизайна машины, планировки квартир, там, ну, чего угодно. И мода также существует в области психологии и науки. Это мода. Вы заметили? Заметили, да, кто занимается наукой, психологией, что всегда появляются какие-то новые технологии, новые моды. А Хари Кришна мантра вечно старая. То есть ничего нового в этих Пуранах, боже мой, какие-то там доисторических написано. Вот. Это старейшая технология и ничего нового, не в моде. Иногда она в моде, иногда не в моде. Но она остается всегда, к ней возвращаются рано или поздно. А эти вещи, вы видите, люди попользуются ими и оставят. Почему? Потому что я согласен, что можно найти технологии исполнения желаний. Это есть такие практики. Более того, Веда говорится, что любое желание исполнимо в материальном мире, кроме одного, для которого существуют махамантры. Вы можете все получить в этом мире при помощи аскез, при помощи каких-то технологий. Вот. Давай миру получишь, то же самое говорится в Ведах тоже. Если жертвуете браману, получаете в 100 раз больше. Если жертвуете чистому преданному, вот. Все стремятся жертвовать чистому преданному, поэтому. Если жертвуете равному человеку себе, получите столько же, вернется к вам. Вот. Все заинтересованы, значит, пожертвовать кому-то более могущественному духовному. В этом тоже Веды описываются. Или соблюдение Экадыши, допустим, или чтение Бхагавадгиты. Люди же не склонны к этому. Но там говорится, что ты прочитаешь вот это вот в день Экадыши, о, получишь там райскую планету вообще. И люди читают в день Экадыши, как сумасшедшие, сегодня Экадыши, нужно почитать Бхагавадгиту. Что их тоже так вот подкупают, как бы, шастры, делают какие-то неосознанные хорошие вещи. То есть для этого можно использовать, да, подкуп, хорошую вещь сделать неосознанно. Встать на верный путь хотя бы неосознанно. Но любовь к Богу, нет таких технологий, чтобы получить. Это Кришна. Мы не можем заставить его. Невозможно. Нужна самбанда гьян, нужно понять, что я его слуга. Прежде чем вообще вступить в какие-то отношения. Поэтому они его не видят, они видят технологии. А они откуда эти технологии извлекают? Из Вед. Преданные же проповедуют сейчас по всему миру, весь интернет наполнен. И они все эти мистические вещи туда достают и используют, материалисты, без Бога. Например, вы можете обратиться к Богу Солнца, и Он вернет вам зрение, например, с молитвой. Или даст какое-то, ну, здоровье, там, что-то еще. То есть описывается, что Бог Солнца и Осван может дать взамен. Сатарджит, он дал камень Симантаку, допустим, он весь был в золоте с этим камнем. Жил без старости, без болезней в присутствии этого камня. Был дар Бога Солнца. И что я хотел сказать?
Ну что, наверное, на Солнце смотришь?
И... Да, на Солнце смотришь, но вы можете это и без поклонения Богу Солнца использовать Солнце. Да? Можете просто подниматься рано утром, восход Солнца, когда Солнце восходит над горизонтом, только-только, и смотрите глазами на вот такое Солнце. Очень полезно восстанавливает глаза. Без поклонения тоже можно делать. Просто технически к этому отнестись. Это как вот щедрость, говорится. На празднике Радхаятры разбрасывают просад вот просто в толпу. И там для всех это. И собака съест. И браман поймает. Кто угодно. Также Бог Солнца. Вы можете взять через поклонение, можете просто подобрать что-то, не спрося его. Положить в карман. Щедрость. Щедрая природа, говорится. Можно не спрашивать. А можно именно это более развитое сознание, когда вы спрашиваете или благодарите за это, осознаете эти отношения. Вот у них нет этих отношений, потом они просто берут в карман, кладут какие-то вещи, которые вот разбросаны, разбрасываются вокруг. Открытие называется. Это как грибы искать. О, я нашел белый гриб. И вы гордитесь перед этим. Хотя вы этот гриб не сажали вообще. Не создавали ничего. Просто гуляли по лесу, нашли белый гриб. Но гордость какая? Вы нашли. Первооткрыватель просто. Ньютон открыл закон тяготения. Ну, что это означает? Означает, что он раньше был глупый. Не знал об этом. И они еще много чего не знают. До сих пор еще глупые. А гордятся. Открыли закон тяготения. А сколько законов не открыто, смотрите. Нужно сказать ученым честно. Мы ничего не понимаем. Мы знаем, вот только недавно открыли закон тяготения, это все. Мы абсолютно глупы. Вселенная безгранична, мы бессильны что-то познать. Они должны честно говорить об этом. Тогда придет понимание высших сил, другой процесс познания придет. Другая наука, ведическая наука дает это. Что за пределами наших чувств ведическая наука дает, веды, шастры. Поэтому, да, технологии будут еще развиваться, потому что знания все более тонкие распространяются же, тонкие знания. Это предсказал кто-то из духовных учителей еще в мою бытность, что очень скоро ученые обнаружат, откроют истинную природу звука, и на этом будет очень много новых открытий. То есть это повлияет на ход цивилизации. Природа звука. Мы пользуемся природой звука каждый день. Хари Кришна мантра — это звук. То есть мы как раз этим путем идем, при этом все осознают этот процесс хорошо. Ученые нет, не осознают. Им нужно какой-то прибор зафиксировать нужно, документально отчитаться. То есть официальная наука существует. Потом они сильно отстают, конечно, в какие-то знания, они в полном невежестве. Они никогда не зафиксируют Бога или душу, нет таких приборов. Это приборами невозможно сделать.
А домашний же спрашивает по интернету, как помирить между собой родителей мужа и жены, даже если они не хотят общаться, то есть если они хотят общаться между собой даже после рождения внука.
Родители конфликтуют мужа и жены, да. То есть бабушки, они дедушки воюют.
То есть у мужа свои родители, у жены свои, и они между собой не общаются даже после рождения внука.
Она у них там ружья, копья, луки, стрелы, что там, карате какое-то. Но бабушки и дедушки, видите, тоже интересное время проводят. Причина этой вражды престарелых людей – это их ложная гордость, что они так не очистились, даже воспитав детей. Это ложная гордость. Старческая ложная гордость. Или старческий маразм еще называют. Он переходит в это. Когда гордится, скажем, ребенок, это нормально, это не болезненно. Юноша гордится. Это нормально. Это природное явление. Или влюбляется, это природное явление. Но когда влюбляется старый человек, древний как мамонт, влюбляется в кого-то, или такое же имеет ложное эго, с такой же строптивой остается. Это трагедия. Это разрушение личности. Он должен быть добрым. Для этого предназначен семейный уклад, чтобы стать добрым. Потому что вы должны служить своей семье, стране и так далее. Вы много отдаете. Постепенно сердце размягчается у человека. Юношеская гордость уходит, это наполеонская. Приходит мудрость. А где здесь мудрость, если старики сражаются вообще? Им только влюбиться еще осталось, и все. Это молодежь ссорится, влюбляется, это их гуна, это их время. Видимо, они остались на уровне 16-летних детей. Так они выросли, эти старики. Как их помирить? Конфетами? Они должны быть мудрые, должны сами говорить, как мириться, как... Есть молодой дурак, есть старый дурак, говорится. Вот так и так говорят про такие случаи. Какие-то вещи мы должны просто терпеть, раз не можем ничего поделать. Ну, можно с юмором к этому отнестись тоже. Старики ссорятся и дерутся. Вообще, старики дерутся, это большой юмор.
Человек, я правильно вижу, что пожилых, красота пожилых старых, это их мудрость.
Мудрость.
Да, это их красота. Больше нету красоты.
Больше ничего.
Единственное, что они могут привлечь, так это мудрость.
Это мудрость.
Все.
Больше. Зубами уже не могут.
То есть, если они не получили до конца своей жизни мудрость, то получается, они уже все. Неправильно используют человеческую форму жизни.
Ну, они скоро переродятся, перевоплотятся, как я понимаю, как-то природа найдет выход. Родятся снова в одной семье, будут драться в следующей жизни тоже.
Они вообще не общаются между собой.
Враги. Враги. Ну так, раз не общаются, проблемы нет. Просто в гордости своей они остались где-то далеко. Эгоист.
Махарадж, скажите, пожалуйста, что такое умиротворение?
Что такое умиротворение? То, чего нет сейчас в Кали-югу. Вот что человек ищет? Именно умиротворение. И его нигде нет. Вот путем отрицания можно объяснить, потому что как привести пример умиротворения сложно. Тхира. Шанта или Тхира. Прабхупада дает пример Тхиры, Господа Шивы. То умиротворен. Господь Шива умиротворен, допустим. Понятно, что Нараян умиротворен, преданные чистые тоже умиротворены. Он дает пример, когда Парвати должна была выйти замуж за Господа Шиву, он не собирался жениться. То есть полубоги говорили, что это необходимо. А Шива, он не нуждается, он самодостаточный, ни в женитьбе, ни в чем. Он бессмертный, ему не нужно потомство, то есть он вне всех этих законов бытия. Но для творения, для Вселенной, чтобы благо было и гармония, Парвати должна быть рядом с Шивой. И полубоги, они организовывали всяческим способом этот брак. Трудный очень. Это было очень трудно сделать. Стоило огромных усилий. В конце концов, Парвати подошла к медитирующему Господу Шиве и стала танцевать перед ним. Вот вся материальная природа стала привлекать его, майя это. Но он не реагировал. Напела песни красивые, сладкозвучные, там, которые проникают в чакру глубоко. Нет. Она даже коснулась его гениталия, поскольку он был обнажен, как аскет. И он даже это не отреагировал. Она говорит, Тхира. Умиротворен. Сексуальная энергия делает человека беспокойным.
Как не находиться?
Как это возможно, не находиться в сентименте?
Ну и что такое сентимент? Я часто в лекциях это слышу, но я не понимаю.
Сентимент — это не что-то, что лежит в кармане, можно выложить просто из кармана и снова потом положить. Сентимент — это природа, это чувство. Ничего плохого там нет в том, что мы можем что-то чувствовать. Плохое заключается в том, что недостаточно разума совладать с чувствами. Это чувства, они могут увести в ложном направлении, в ад. Для этого нужен разум. Поэтому то, что человек чувствует, хорошо, добавь к этому разуму, и все. Это же естественно, ты хочешь стать бесчувственным? Нет, так нельзя. Нельзя подавлять чувства. Просто мы слушаем Шримад-Бхагаватам, изучаем философию, мы учимся. Как раз хорошо, что человек может чувствовать, переживать, жить. Но он должен это осознавать духовно. Власть чувств такова, что если человек расстроен, он ничего не может делать. Это власть чувств. Или если он возбуждены чувства чем-то, он начинает столько всего лишнего делать. Крайности появляются. Поэтому нужен разум еще. Кроме чувств есть ум, над умом разум говорится, над разумом душа, нужно все это знать. Не только свои чувства знать, но и разум нужно тоже знать.
Так, спасибо большое за данную лекцию. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали, что они все, что только не предпринимали, у них не получалось. А что было вот этим вот моментом, когда, ну, скажем, то есть они перестали на это обращать внимание, и тогда все организовалось? То есть...
Кто?
Они пытались полубоги,
полубоги?
Да, организовать их брак, но у них не получалось. И на какой момент произошло? То есть они отпустили это, и тогда это произошло?
Великие души, подобные Господу Шиве, или чистые преданные, они ничего не принимают для чувственного наслаждения. Это невозможно. Но они примут любую вещь в форме жертвы. Жертву они принимают. Этот брак — это была жертва. Духовный брак — это жертва, ягья, виваха, ягья. Тогда это принимают. Даже саньяси не проводят виваха, ягья, чтобы люди женились в определенном возрасте положено. Потому что в сознании жертвы это все приемлемо.
По интернету еще спрашивают, как преодолеть свою гордость.
Интернет спрашивает, как преодолеть гордость. Интернет — это и есть проявление ложной гордости. всего мира, там вся Ханкара, там все ложные знания, там все-все, там интернет, я не знаю, как с ним быть вообще. Когда он предастся Кришне, это интернет.
Группа Вальмики Тура, они спрашивают, как преодолеть свою гордость.
Вальмики спрашивают, как преодолеть гордость?
Там написано Вальмики Тур, может быть, там у них группа организаций.
В Туре проблема, похоже. Это значит, какая-то проблема у них. Раз они спрашивают такие вещи в Туре. В Туре не бывает, там нет ложной гордости в Туре. Она идет рядом с Туром, ждет, когда Тур закончится. Просто если вы заняты в Туре, уже все хорошо. Чего спрашивать? Вы же уже заняты служением. Ну да, там есть примеси какие-то, ничего страшного, вы же заняты. Тут не надо беспокоиться, если вы в Туре. Если вы даете лекцию по Шримад-Бхагаватам, то не беспокойтесь о ложной гордости своей. Беспокойтесь, думайте, что у всех ложная гордость, у вас нет ложной гордости. Так думаете, когда вы даете какие-то классы. Вдруг чувствуете, что вы должны учить, передавать знания. Потому что через вас идет данный. Другой сядет, тоже сам будет, он будет лидировать. Просто нужно менять лидеров. И так не будет ложной гордости. Чтобы она не утвердилась, она есть, но ее нужно утверждать. Она есть, она тоже помогает нам. Это ложная гордость, мы тоже занимаемся служением. Я это тело, а что? Я занимаюсь это служение. Но это не утверждается, как абсолютная истина. Сегодня один лектор, завтра другой лектор уже лидирует. Все же уравновешивается. Таков порядок. Мы слушаем многих духовных учителей. Мы никого не абсолютизируем, не обожествляем, все нормально.
Вы сказали, что энергия обезличивает душу. То есть вот этот демон, он великий и при этом глупый. Как это сочетается, что он великий?
Могущественный.
Чем больше великий, он тем глупее получается,
да? Да, может такое быть. Может. Могущество сбивает с толку самого человека. Его же собственное могущество. Гордится этим. Опьяняется своим могуществом.
Так, а почему Господь позволяет
вот этому? Что, позволяет? А почему не должен почему? Позволять? Он, как, он же санкционирующий. Это его роль. Он как раз должен позволять то, что хочет делать Джива.
Ну, какой-то предел же должен быть, чтобы там...
Это беспредел, это какой-то... Материальный мир — это беспредел. То, что Джива делает, это уму непостижимо. Как она эксплуатирует Бога, это уму непостижимо. Материальный мир — это ужасное место, говорится это в этом смысле.
Спасибо за лекцию. Я вот хотел узнать, вот я недавно, ну, с Вайшнавами общаюсь, и как бы пытаюсь заработать очки, ну, как бы получить. То есть, получается, меньше даю, больше получаю. То есть, выкадыши, вадыши жертвую, там, туда-сюда, ну, вот, там, поститься, ну, все ради корыстных мотивов. И как бы хочется, чтобы меня как бы на киртане или там в Индии где-нибудь так сильно торкнуло, чтобы я, ну, полностью, то есть, вошел в это, то есть привязан вот именно.
Не сомневайся в этом. Пока наслаждайся жизнью. Сейчас для тебя это не вредно. Наслаждайся созданием Кришны, это хорошо для тебя.
А просто потом надо же как-то, ну, то есть это корыстное желание вырвать этот корень, два корня, наслаждаться.
Ты сам хочешь корень вырвать? Посадил где-то репку, помнишь? Но он сам не смог ее выдержать. Там еще бабка, внучка, жучка, кошка и еще мышка нужна.
Да, ладно, вот,
когда ты постепенно осознаешь значение даже маленьких деталей своей жизни, ценности, ты сможешь вырвать.
То есть вы говорили, что он уже получил камень, но его потом убили же, получается, он, ну, то есть, я тоже прошу, там, допустим, солнце, там, еще что-то, ну, Кришну, дай мне, там, то все. А потом, получается, вот, услышал вот эту историю про Сатраджита, то есть он себе присвоил, я же тоже присваиваю, ну, как бы, и потом он умер.
Да. Ты прав. Такая история у всех, не только Сатраджит. Если бы только Сатраджит был. Посмотри на весь мир, все так и происходит, все умирают по этой причине. Но Господь Читания не убивает никого в этом аватаре. Он дарует милость. Это особые аватары. Маха Ваданяя аватара. Это самая милостивая аватара. Мы последователи Господа Читания. Не беспокойся, убийства не будет. будет убит демонический ум. Это хорошо. Наши жизни так короткие. Веками мы очень мало живем. Господь Читания перешел с другой целью. Кришна убивал демонов, Господь Читания нет. Спасал их. Это преимущество века Кали. Нас просто спасают.
Огромное спасибо, Гуру Махарадж, за лекции все. Вот у меня есть такой вопрос. В мирской жизни есть такое понятие, как фольк, фольклор. Подобное притягивает подобное. Насколько это иллюзия, либо это умонастроение, что вот, ну, думаешь, особенно это в семье. Там демон с демоном или... Поскольку это иллюзия, подобное притягивает подобное.
Да, так должно сочетаться. Демоны с демонами должны сочетаться. Преданные с преданными. Это правильно. Мне нужно наоборот. Будет очень трудно. Как Прабхупад говорит, есть птицы разного полета, они группируются отдельно. Что у них разные вкусы, разные гуны. Он приводит пример ворон и лебедей. Лебедь живет в чистых заводях очень, там, где лотосы, красивые места очень. Вороны выбирают мусорные свалки, разные вкусы, не смешиваются. То есть мы не смешиваемся в гунах. Если вы хотите сатва-гуны, общайтесь с теми, кто в сатва-гуне. Не смешиваются. Стараться не смешиваться. Как в школе, вот есть первый класс, не смешивается с другими, верно же? Их нужно обучать, есть программы определенного обучения. Также религии не должны смешиваться. То есть это определенные классы, необходимые для определенных людей. Но если вы заинтересованы как бы уже в любви к Богу, интересуетесь Богом, то есть просто принимайте преданное служение. Все. Все. Это вывод всех религий.
Скажите, пожалуйста, вот мы в своих лекциях, когда проповедуем, учим людей дхарме, объясняем, что это такое, пытаемся вернуть, что ли, ее в это общество. И в то же самое время нам известно, что бык дхармы, он в наше время, он обездвижен. И вы об этом тоже говорите в лекциях, что три ноги у него перебиты. То есть это порядком вещей вот так заложено, что в Кали-югу вот так будет. А мы вот, проповедуя и пытаясь это делать, мы наивны или мы действительно можем это сделать?
Вы наивны, и вы действительно можете это сделать. И то, и другое. Так и так. Век Кали, да, он предопределен, как плохая погода. Но также предопределено процветание временное. Это период временного процветания века Кали. Мы живем в это время. Поэтому мы можем что-то сделать. Это не противоречит времени, силе времени. На 10 тысяч лет сатана будет скован. Это описывается также в христианских источниках, предсказания. На 10 тысяч лет сатана будет скован. Потом снова власть его наступит. Мы живем в это время как раз. Нам выпала удача вот, распространять знания. Мы не живем еще в процветающем обществе, в полном смысле. Но нам выпала удача распространять. Те, кто распространяет, получают огромное количество милости. Те, кто на фронте, они автоматически получают одежду, оружие, пищу, медицинскую помощь бесплатно. Те, кто на фронте, на передовой. Вот наша позиция такова сейчас. Мы очень удачливы в этом смысле слова. Мы получим очень много ресурсов, когда проповедуем.
Дорогой Гуру Махарадж, а как выйти за рамки своих ограниченных представлений о том, как распространяется знание Кришны? Вот вообще, то есть оно же сужено. Ты думаешь, так вот, только вот, как вот вообще выйти за пределы твоего ума?
Ничего нового, никаких новых методик. Мы распространяем святое имя. То, что делают и очень продвинутые вайшнавы, такие, как, скажем, ачарьи, как Прабхупада, то же самое будет. На своем уровне. Понимание приходит. Если просто есть желание проповедовать, понимание придет. Дадами будь йогам там, я на маму паяти те, кто предается мне, Кришна, говорит, я даю разум. если есть желание проповедовать, придет способность.
Просто вы как-то сказали, что вы можете сделать больше. Только не хотите или ленитесь, а вот...
Да, ленивые все в Алмате.
Что значит можете сделать больше?
Все, по идее, все преданные, вот мужчины, допустим, должны уже уметь играть на инструментах, на барабанах. Вот что взрослые все уже много лет практикуете. Да? Но они не делают этого. Почему-то. Должны быть уже все квалифицированы, чтобы давать классы Бхагавад-гиты легко. Приготовить прасад на намахате каждый должен уметь сделать. Очень хорошо это. Каждый может. Уже столько лет практикуете. Но мы уже много-много лет живем в Алма-Ате. Единственный повар здесь чала. Как будто парампоры никакой нет. Хотя уже есть и другие повара, конечно, способные. Но я говорю о том, что есть некоторая инертность. Природная. Что-то мы должны делать все уметь. Это основы. Дать класс по Бхагавад-гите каждый уже должен уметь делать, присутствующий. Уже столько слышали. Я в течение, скажем, там сколько, трех месяцев слушал, ходил Бхагавад-гиту, как преданные там проповедовали в тогда 80-х годах. Слушал проповедь. Потом подошел с вопросом снова к этому лектору. Он говорит, ты уже можешь сам отвечать на такие вопросы. Иди и проповедуй. 3 месяца. Ты уже сам можешь отвечать на такие вопросы. А ты ходишь одно и то же спрашиваешь. Просто время теряешь зря. Иди проповедуй. На меня это сильно повлияло. По-моему, действительно, чего это? Притворяюсь вообще, что я не знаю. Я знаю, просто есть какое-то неудовлетворение, что-то вот чего я не знаю, а чего не знаю, не знаю. И ты иди вперед. Там узнаешь, что тоже нужно выходить. Тогда там ты узнаешь, что на месте. То, что ты не знаешь сейчас. Ты все знаешь, ничего не знаешь. Вот так получается. Какая-то иллюзия. Это платформа ума, вот она. Но вы начинаете действовать, выходить, это уже не ум. Все, вы начинаете познавать уже вигьяну. Это другое, на собственной шкуре. Слышали? Идите, пересказывайте. Если вам это нравится, если вы вдохновлены, вдохновите других. Ищите способы, как это делать. У нас был простой способ, очень грубый, топорный. В 90-х годах. Это было время беспредела, такая же проповедь была беспредела. В то время это было очень уместно и нормально, как бы. Мы бандитам проповедовали тоже. Целую мафию перевели в сознание Кришны. Она нас чуть не разрушила вообще, эта мафия. Так случалось. Но это были 90-е годы. Сейчас время другое, сейчас не беспредел, сейчас вот есть какие-то законы. Сейчас теракты вот эти вот тревожат людей, что еще? Политика сильно тревожит людей, погода тревожит людей, глобальное потепление. Развал в семье тревожит людей, смотрите, сколько проблем. Экономика. Экономика сейчас, да, посткризисы не прекращают тревожить людей. Сейчас столько возможностей проповедовать, разъяснять эти вещи, смотрите. Люди ждут, кто снимет эти противоречия у них, кто освободит их. А вы думаете? Долго? Хорошо, спасибо. Шла Прабхупада ки джай.